пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём.
Здравствуйте, 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 дорогие радиослушатели. Наши дорогие туристоскоповцы, я надеюсь, что вы постоянные наши слушатели. И если вы действительно постоянные, вы, конечно, меня узнали, узнали нашу передачу «Туристоскоп» и ее ведущую Овцинову Ларису. Постоянные наши слушатели знают, что нас носит по необъятным просторам нашей страны и даже выходим за ее пределы иногда. Но пока мы остаемся в Москве, причем на литературной волне. Несколько передач назад мы рассказывали о замечательном музее Марины Ивановны Цветаевой, обновленном, много там интересных вещей появилось, в том числе и для людей с нарушением зрения, то есть музей стал гораздо доступнее и интереснее для них. А теперь литературная волна, но тема уже другая. «Отговорила роща золотая, Шагане ты моя, Шагане, дай, Джим, на счастье лапу мне, заметался пожар голубой. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Конечно же, все узнали эти строки. И называть поэта излишне, я уверена, что вы его узнали, Сергей Александрович Есенин. Ну вот у меня лично имя этого поэта ассоциируется, конечно, в первую очередь с Рязанью, с Константиново, где я была даже не один раз, там много различных памятников поэту. Ну и с Петербургом, конечно, с печально известной гостиницей. Но вот с Москвой как-то не очень ассоциировалось у меня имя Сергея Александровича. А тем не менее, Москва тоже занимала большое место в его жизни, сыграла немалую роль. И здесь есть музей Сергея Александровича Есенина. И вот сегодня мы поговорим об этом музее и о его доступности для людей с нарушениями зрения. И у нас в гостях две очаровательные девушки, хозяйки музея, научный его сотрудник Екатерина Малахова и культорганизатор, работник инклюзивного отдела Пласкина Татьяна. Здравствуйте, девочки.
Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Ну что же, сейчас будете выбирать, кто первый начнет, расскажет нам о музее в целом, как он появился, как он связан с именем Сергея Александровича.
Меня зовут Татьяна, я культорганизатор, мы занимаемся инклюзивными программами. Наш музей вообще молодой, хотя Москва в жизни Сергея Александровича большое значение имела. Московский музей Есенина представляет из себя два филиала с постоянной экспозицией и второй филиал — культурный центр. Так мы его называем, он называется Есенин-центр. Первый филиал у нас находится по адресу Большой Строчиновский переулок, дом 24, строение 2. Там располагается постоянная экспозиция, он так и называется, дом-музей Сергея Есенина. Это место, где когда-то Сергей Александрович жил и где жил его отец. И если говорить чуть подробнее, то в начале 20 века это было общежитие приказчиков. Ну, собственно, отец Есенина был приказчиком. И когда молодой Сергей Александрович приезжает покорять Москву, естественно, он приходит жить к отцу. Маленький Сережа, ну, не такой уж маленький, да, подросток, когда приехал в Москву, понятно, у него не было никаких друзей, никаких знакомых здесь.
И тем не менее, сколько лет было Сергею на тот момент?
Он приезжает в Москву в 1912 году, накануне 17-летия даже. Он приезжает август-сентябрь в Москву. Здание на Большом Строчиновском переулке горело в 92-м году, и потом уже инициативными жителями города Москвы, любителями творчества Сергея Александровича Есенина, а у Есенина огромное их количество, дом восстановили в 95-м году.
К столетию, к юбилею Сергея Александровича, открылась экспозиция, как раз-таки мемориальная, посвященная любимому поэту.
Потом появился Есенин-центр. Его Московскому музею Есенину отдали в 2008 году. Здание располагается по адресу переулок Чернышевского, дом 4, строение 2, метро Достоевская, Новослободская. Это такой маленький двухэтажный флигель в стиле модерн. Раньше, в начале 20 века, это был флигель усадебный. Архитектор Максимилиан Карлович Геппинер. Потом, уже после революции, там были и конторские помещения, и жилое пространство. Интерьеров у нас практически не сохранилось, пожалуй, кроме лестницы и плитки в пролете этажа и на втором этаже. С 2008-го там появился Есенин-центр, и теперь мы в нашем Есенин-центре проводим временные выставки, культурные программы. У нас есть оборудованный зал, у нас работает замечательное кафе «Есенин», где поют прекрасным желудевым кофе.
Зацеплюсь за слово «желудевым кофе», да?
Да, желудевым. Да. Желудевый кофе в нашей кофейне запустили к открытию выставки «Москва, Рязань, Москва». Он до сих пор там есть. Кофе из желудей пил Сергей Александрович, его подавали в стойло «Пегас», потому что, ну, желудь — это была доступная, дешевая альтернатива кофе, которая еще и бодрила. Там какие-то дубильные вещества в желудях были, и это была такая замена.
Да, стоит попробовать, во всяком
случае.
Да,
очень вкусно.
Я хотела дополнить по поводу Есенин-центра. Помимо того, что это флигель усадьбы Карла Мейера. Усадьба там рядышком с нами находится, она тоже сохранилась. Это была усадьба промышленника, который торговал калошами в России. И его супруга Адель как раз во флигеле усадьбы устроила литературное кафе, оно так и называлось, у Адели. И в свое время, когда Сергей Александрович входил в художественно-музыкальный суриковский кружок, он как раз в числе участников этого кружка тоже там собирался. В этом флигеле его стихи тоже там звучали. То есть непосредственная связь с Есениным и у того, и у другого здания есть. Поэтому неспроста именно эти здания были выбраны для того, чтобы здесь появились экспозиции и разные мероприятия с Есениным связанные проводились.
Есенин пришел подростком к отцу. Чем он стал заниматься?
Когда юный Сергей Александрович приезжает в Москву, первое, чего хотят родители, чтобы он нашел работу и пошел учиться. Была мысль у отца и у матери, что Сергей пойдет приказчиком просто вот работать в мясную лавку купца Крылова к отцу, в общежитии приказчиков, в которой он там жил. Потому что ему нужно кормить семью. Предполагается, да, что он женится в будущем, и у него будет своя семья, а у него еще две сестры. Бабушка, дедушка, мама. И хотели его отдать в учительский институт. Почему в учительский? Потому что Есенин, когда учился в школе, в Спас-Клепиках, он как раз-таки был в школе специализированной. Это была школа особенная, куда принимали далеко не всех. Это была школа учительская. Но Сергей Александрович, когда приехал в Москву, сказал, что дидактика и методика ему осточертели. И, естественно, он уже тогда понимал, что ничего этого ему не нужно, и он хочет стать действительно поэтом. И сам Есенин говорил, что учителем был бы он не очень хорошим. Сергей Александрович совсем немного проработал в лавке купца Крылова. Потом он уходит оттуда. Причем уходит не то чтобы со скандалом, но с отцом была, как пишет Сергей Александрович, большая распря. Они поссорились, потому что родители до определенного момента творчество Сергея Александровича всерьез не воспринимали. Ну, понятно, как поэзия принесет там какие-то деньги. Как Есенин будет получать за стишки свои какую-то монету. Но очень скоро Сергей Александрович продвигается по карьерной лестнице. Не сразу это было. Сначала он пошел работать в книготорговое товарищество «Культура», а поругавшись с отцом, он уходит из дома и живет в подсобке этого книготоргового товарищества, то есть живет прямо у себя на работе. Для Есенина, на самом деле, это великое счастье. Он не пишет и не издается там, но он работает непосредственно с книгой. А книги — это была самая большая страсть Сергея Александровича. Его мама, Татьяна Федоровна Титова, еще когда Сергей жил в Константиново, переживала, что юный Сережа очень много читает, что он там чего-нибудь начитает и сойдет с ума. Несмотря на вот это вот неприятие, ему все равно разрешали читать, и потом мать после уже гордилась, что Сергей был очень ученым. Работает он в торговом товариществе. Оттуда он тоже скоро уйдет. Еще у него была такая тенденция. Он чувствовал себя во многих местах чужим и непонятым. В этом книготорговом товариществе он тоже считал, что вот его понимают как поэта только единицы. И очень скоро Сережа приходит в знаковое для него место. Это типография Сытина. Здесь он работает сначала подчитчиком-корректором, то есть он буквально вычитывал текст для того, чтобы найти там ошибки. Для него это тоже было большое счастье, потому что, получается, тогда Есенин имеет доступ там условно к каким-нибудь новым романам и произведениям, которые должны выйти в печать заранее. И его коллеги, которые с ним работали, писали, что он был не очень хорошим сотрудником в этом плане, потому что он постоянно мешал. То есть издавали Генрика Сенкевича, и одна женщина, которая работала вместе с ним, писала, что Есенин мешал ей корректировать, потому что он говорил, ну давай, быстрее, ну что там у него написано, ну давай, давай. Но, тем не менее, именно из-под пресса Сытинской печать выходит первое напечатанное из известных на данный момент стихотворение Сергея Есенина «Береза», как считается сейчас. Это самое первое стихотворение, которое увидела печать в детском журнале «Мирок».
Под псевдонимом Аристон оно было опубликовано, и, соответственно, уже позднее все остальные публикации под своим настоящим именем будет публиковать.
Дальнейший путь, то есть с Москвой, когда распрощался Сергей Александрович?
Довольно скоро. История такая, что учиться-то он пошел, но он пошел учиться в университет имени Шанявского, это сейчас РГГУ, и он пошел на историко-философский
факультет.
Но опять же, очень многие сведения относительно Есенина неточные, потому что, например, сам Сергей Александрович любил в своих биографиях приукрашивать, но в некоторых источниках пишут, что Есенин посещал только лекции по литературе. То, что он был выборочным. Но в институте он писал, что наконец-то хоть с кем-то здесь можно пообщаться о литературе. Посыл был такой. И Москва ему по первости не нравится. Он не принимает этот город, и мне кажется, что, несмотря на то, что Есенин все равно стремился в большой город, стремился издаваться, он понимал, что ему нужно, он был достаточно, мне кажется, амбициозным молодым человеком. Возможно, вот эта какая-то московская среда, развивающаяся, показалась Есенину агрессивной. Он не нашел там того отклика, который хотел найти, потому что мы понимаем, что Петроград все еще столица Российской империи, и Есенин очень скоро с Москвой распрощается. Он считает, что ничего хорошего в этой Москве нет, и что вот все умы, вся литература, вся жизнь, она как раз-таки сосредоточена в Петрограде. Очень часто раньше на экскурсиях проводила аналогии с современной молодежью, с современными студентами творческими, которые тоже стремятся в Петербург, потому что у Петербурга есть вот это слово творческой столицы, и мне кажется, Есенин тогда это понимал.
Тем не менее, в Москве Сергей Александрович оставил заметный след, и много мест с ним связано. Вот на Тверском бульваре тоже стоило Пегаса, например, и памятник стоит ему на Тверском бульваре у нас. Теперь непосредственно о музее. Сколько залов, чему посвящены, какие акценты сделаны, есть ли постоянная экспозиция, периодические выставки.
Большой Строченовский переулок, там, где дом-музей Есенина, там как раз-таки располагается постоянная экспозиция. Она небольшая, два зала. Один зал не так давно появился, обновилась экспозиция, и он посвящен детству, юности Есенина, его ученичеству, Рязанский край. Там есть и этнографический материал, то есть костюмы рязанские, мемориальные вещи, связанные именно с семьей Сергея Александровича, несколько фотографий. Второй зал, он больше посвящен московской теме. Там находится такое сердце нашего музея. Это мемориальная комната. Как раз восстановлена одна из комнат квартиры, где жил отец Есенина Александр Никитич, когда работал приказчиком у купца Крылова и, собственно, когда Сергей Александрович вот приехал сюда, в Москву. Также там есть несколько стендов с разными материалами. Вторая часть жизни охвачена там в виде документов, изданий, фотографий, копий рукописей. Так выглядит наша постоянная экспозиция. Недавно вот такой опыт у нас появился. Постоянно проходит в этом же пространстве, вот во втором зале, совсем маленькие фондовые выставки, где показываются буквально пара предметов из фондов. Вот сейчас, в частности, там представлены фотографии фотографа Виктора Молчанова, как раз-таки есенинских мест, и печатная версия стихотворения с правками Есенина. То есть как-то мы так стараемся немножко фонды приоткрывать. Это Строченовский переулок, постоянная экспозиция с вкраплениями таких маленьких фондовых выставок. Что касается выставок побольше, фондовых и не только, это Есенин-центр. Там у нас выставочное пространство, там у нас проходят не только выставки, но и разные мероприятия, тоже приуроченные в том числе, то есть параллельная программа к выставкам. Также не так давно у нас внизу, на минус первом этаже, открылось две небольшие экспозиции. Мы предполагаем, что они станут постоянными. Одна из них посвящена службе Сергея Александровича во время Первой мировой войны, службе в военно-санитарных войсках. Называется выставка «Поезд номер 143». Как раз-таки это поезд военно-санитарный, к которому был приписан Сергей Александрович. Вторая экспозиция, второй зал, называется «Фронтовик Константин Есенин». Посвящена эта экспозиция сыну Сергея Александровича, Константину, известному советскому журналисту. Там рассказывается в целом его биография, тоже достаточно такой интересный человек, много важного сделавший для советского спорта, в частности, футбола, который он обожал.
«Москву, Рязань, Москву» сменяет выставка «Земля и слово». Это выставка работ современных художников. Рассказывает о том, как современные художники видят для себя поэзию Есенина, связанную с родиной.
Но она будет совсем небольшая.
Мы для нее делали open call и звали к себе художников разных.
То есть, получается, картины по мотивам стихов,
картины,
да?
Графика, скульптура. Также мы принимали поэтические произведения. Но все остальное — это секреты задумки куратора, поэтому узнаем на открытии.
Так что есть стимул прийти на выставку. Ближе к нашей основной теме — это доступность музеев. Сейчас мы говорим о музее Сергея Александровича Есенина в Москве. Доступность для людей с нарушением зрения. Знаю, что у вас есть прекрасная программа, на которой сама побывала. Могу сказать свои личные впечатления, что очень уютное пространство вот на Большом Строченовском переулке. Домик действительно пахнет деревом. Очень уютная обстановка была. Это была не просто экскурсия адаптирована, это была театрализованная экскурсия.
Эта театрализованная экскурсия была запущена в рамках акции «Ночь в музее». Для нас был первый опыт проведения такой адаптированной экскурсии. И в целом театрализованной, потому что мы с Татьяной не так давно, на самом деле, работаем в музее Есенина. Что касается инклюзии, то как раз-таки адаптация наших экспозиций, вообще контента всего. Вот мы не так давно начали над этим всем работать.
Конкретно как проект Есенин от первого лица, эта экскурсия называется «Театрализованная», это вообще, насколько я знаю, первый проект инклюзивный в нашем музее. Мы его разрабатывали в рамках лаборатории от Гослитмузея, Центра развития инклюзии в музее. У нас появились адаптированные экскурсии по предыдущим выставкам. Это как раз-таки было в Есенин-центре. Катя адаптировала для учащихся ШОР номер один, правильно?
Да, у нас с ними соглашение о сотрудничестве. Ребята приходили, учащиеся 10-11 классов, на выставку «Два Сергея», «Конёнков» и «Есенин», которая проходила в Есенин-центре. Я им проводила экскурсию с тифлокомментарием, плюс по возможности вот нашла какие-то копии того, что можно было увидеть на экспозиции. Вот, они приходили к нам в рамках Олимпиады музея парки усадьбы, и поэтому я готовила как раз программу, связанную с тематикой этой Олимпиады. В дальнейшем мы уже подписали соглашение, мы тоже к ним ездили, проводили мероприятия. Я ездила, читала им небольшую такую лекцию про рождественские традиции, то есть они вот наши такие друзья. Также они нас приглашали в качестве жюри на конкурс свой вокальный. Выход на такую широкую общественность у нас состоялся вот в эту ночь в музее, и благодаря учебе, о которой Таня упомянула, от Гослитмузея имени Даля, в которой мы участвовали. Эта экскурсия «Есенин от первого лица» — это результат нашей учебы, наш проект, который мы защищали в Петербурге.
В рамках этого проекта было очень важно взять актера в том плане, что мы не пытались, да, воскресить Есенина, но мы пытались вот этому месту, где он когда-то жил, да, пусть этот дом горел, но Есенин здесь жил его отец, вот этому месту вдохнуть в него вот эту вот есенинскую историю, обозначить нашего главного героя непосредственно, чтобы, ну, как бы он появился, не знаю, как гений места, можно сказать. Мы все-таки больше про московское пространство рассказываем, поэтому мы вместе совместно с Ильей с театром, наш репертуарный театр, сделали вот эту программу с прекрасным актером. Конечно, мы хотим и новые вещи тоже начать осваивать. То есть вот, например, у Есенина была прекрасная жена, которую звали Исидора Дункан, и мы знаем, что Дункан одна из родоначальниц, если не родоначальниц вообще современного танца, contemporary, вот это ее замечательное модерновое движение. Все это мне хотелось бы вылить в какую-нибудь хореографическую программу, если не в рамках фестиваля, то чуть позже. Это из наших дальнейших планов, так как Есенин-центр — это и место театральное во многом. Очень хочется ставить замечательные спектакли. Очень бы хотелось тоже запустить спектакли с тифлокомментариями. Мы сейчас разрабатываем новый сайт и работаем также над его доступностью.
Немножко больше о театральной стороне. То есть у вас, вы сказали, репертуарный театр. Он ваш театр именно, в музее находящийся.
Наши очень хорошие друзья. Или с театр, которые очень часто у нас ставятся. Мы их так называем, репертуарный театр. У них несколько прекрасных спектаклей. Их очень часто можно увидеть в нашей программе. К нам вообще много прекрасных театральных коллективов приходит. Спектакль «Есенин. Жизнь в стихах». Его ставит творческое объединение «Открытая территория». Там играют актеры театра «Линком». Такой небольшой спойлер. Это будет повествование о жизни Есенина в стихах буквально. То есть ничего, кроме стихов Есенина. Это настолько глубокая, проникновенная постановка с прекрасно подобранной музыкой живой. Это очень хорошая постановка. Для нее не нужен тифлокомментарий.
Как вам удается подбирать экспонаты, доступные для восприятия людей незрячих или слабовидящих? Потому что большая часть материала — это фотографии, документы, вещи, в общем-то, не очень доступные.
На самом деле нам очень повезло, потому что среди вот этих фотографий и документов у нас же есть мемориальные предметы. Как раз я говорила, что в первом зале есть мемориальные вещи на Строчиновском, связанные с семьей, и вот в том числе там есть такое полотенце-рушник, которое, по легенде, принадлежало отцу Есенина Александру Никитичу, как раз там вышиты его инициалы. Также в мемориальной комнате у нас находится такая подушечка небольшая, которая вышита руками мамы Сергея Александровича, Татьяны Федоровны. Я вот когда пришла, я очень обрадовалась, что копии реплики с этих предметов я могу сделать сама. Навык рукоделия у меня есть, и поэтому с радостью занялась всем этим. Что касается фотографий и книг, то здесь, конечно, тифлокомментарий, каких-то изображений. Но вот мы планируем добавить все-таки какие-то копии тактильные. Мысли такие есть. У нас осенью будет главная такая выставка наша. Все-таки год особенный. Это и рождение Есенина, 130 лет со дня рождения, и 100 лет со дня смерти. И у нас последняя выставка, как раз она будет проходить в Есенин-центре, она будет такой знаковой. Она будет посвящена последнему периоду жизни поэта. Будут экскурсии с тифлокомментарием. И какой-то материал в любом случае мы планируем подготовить, чтобы для всех эта экспозиция была доступна. И, кстати, сейчас еще, помимо того, что мы делаем новый сайт, описываем доступность. Я вот как раз расписываю маршрут, как добраться в наши филиалы от метро. Плюс ко всему есть возможность, тоже там будут все телефоны указаны, договориться о сопровождении. На данный момент можно позвонить просто по телефону основному, который указан у нас на сайте, и вас свяжут с нами, и, в общем-то, мы решим, как помочь добраться, чтобы вам тоже было комфортно.
Постоянная экспозиция — это, конечно, одна история. Здесь проще заземлиться относительно экспонатов, потому что они не меняются, или можно что-то добавить, да, но каких-то радикальных изменений не ожидается. То вот в Есенин-центре совершенно другая история, потому что там-то мы делаем временные выставки, и встает вопрос, а как в рамках временных выставок сделать так, чтобы у нас были, помимо там экскурсий с тифлокомментарием, еще и, например, тактильные модели, и чтобы они нам в дальнейшем еще понадобились, и чтобы мы все это еще в рамках работы временной выставки успели сделать. А временная выставка, ну, идет, ну, 2-3 месяца. Был у нас опыт. На выставке «Два Сергея Коненков и Есенин» были модели скульптуры Сергея Тимофеевича Коненкова в виде таких, знаете, деревянных пирамидок. А Коненков, он как раз-таки известен тем, что в начале века он своего рода переоткрыл деревянную скульптуру, обращался к фольклорным, мифологическим образом. И вот там были такие пирамидки деревянные, из которых можно было собрать несколько скульптур Коненкова, причем они как раз-таки характерные черты руки мастера, они отражали. Потом Катя еще привлекала какие-то звуковые материалы Коненкову.
Я еще второй материал тоже брала, это мрамор. У нас еще студия «Модерн» внизу на минус первом этаже находится.
Инструменты скульптора.
Я брала как раз у них мрамор, чтобы можно было сравнить два этих материала, которые очень любил Коненков, мрамор и дерево. Да, и плюс инструменты скульптора тоже были представлены в экспозиции. Ну, в общем-то, простые. Копируют настоящие инструменты скульптора. Звуковые, вот аудиоистория. Там у нас, во-первых, знакомство Коненкова и Есенина я подсвечивала звуками колесной лиры, потому что Коненков играл на колесной лире. И вот как раз в мастерской частенько это делал. И по легенде как раз знакомство Есенина и Коненкова состоялось в один из таких сеансов, когда Коненков собрал типажи, которые хотел отобразить в своих произведениях. Он как раз работал в это время над композицией «Нищие братья». И Есенин проходил мимо мастерской и в открытое окно вот услышал звуки песен и игру на этой колесной лире. Их общий знакомый как раз познакомил двух Сергеев. Еще там была представлена фотография Сергея Тимофеевича с свирелью. И тоже свирель мы слушали. То есть, ну, вот такой образ мастера многостороннего, талантливого во многих областях искусства.
После Коненкова и Есенина у нас была выставка «Такие мы с вами разные». Это выставка про Есенина и Александра Александровича Блока. А Блок вообще ключевая фигура в становлении Есенина как поэт. На этой выставке концептуально она поделена была на условно есенинскую часть и часть блоковскую. И вот мы прослеживали их взаимосвязи. И, во-первых, на этой выставке из таких графических работ были выставлены два силуэтных изображения Александра Блока и Есенина в профиле. То есть это были вот такие темные силуэтные изображения. Мы взяли их, распечатали в укрупненном варианте и при помощи бархатной бумаги воссоздали в качестве тактильных моделей. Потом, в самом конце экспозиции, как такой завершающий элемент, у нас была представлена посмертная маска Блока, и мы решили, что самой лучшей идеей будет заказать ее реплику. Это, наверное, одни из первых действительно тактильных моделей, вот, которые мы сделали своими руками. Вот с ними было очень интересно взаимодействовать, показывать их на экскурсиях.
Что это за инструмент колесная лира?
Инструмент очень интересный. И вообще инструмент это традиционный. Наверное, он больше распространен был в южных областях Российской империи. Представляет собой многосоставной инструмент. Он и клавишный, и струнный. Звук у него на самом деле похож на волынку даже. Мощный, гудящий. Форма ее чем-то похожа на гитару. Тоже там есть струны, которые прячутся под небольшой крышкой. Сверху на струнах есть клавиши. И нажимая на клавиши, там несколько нот. Всего лишь колесная лира дает такой фон из нескольких нот, под который можно духовные стихи исполнять. Фольклорные композиции монотонные. Очень советую послушать. Очень приятно звучит. И когда уже знаком с этим звуком, его ни с чем не спутаешь. Он такой фон дает, очень объемный. Сейчас много музыкантов современных, которые интересуются и изучают фольклор, тоже исполняют. Сейчас делают колесные лиры. Даже есть музыканты, которые сделали электрическую колесную лиру, то есть с подключением, и, соответственно, звучит она вообще фантастически громко.
Несколько слов о московской личной жизни Сергея Есенина.
В Москве Есенин познакомился практически сразу в типографии Сытина с корректором Анной Романовной Изрядновой. Влюбился в нее. Именно от Анны Романовны у Есенина появился его первый сын Юрий в 1914 году в декабре. Их взаимоотношения продлились недолго. Когда Анна Романовна родила и приехала домой, она писала о том, что Есенин условно там накрыл на стол, там было все вычищено, выглажено, он ждал ее, посмотрел на своего ребенка, сказал: «Вот я и отец, Он следил за ним, нянчил его, наказывал Анне Романовне петь побольше русских песен своему ребенку. Но в 1915 году Сергей Александрович уезжает в Петербург, и не то чтобы у Есенина и Изрядного не сложилась жизнь, ну, он ее оставляет, но он к ней приезжает наездами, то есть Есенин, ну, он будет в разъездах постоянно, то Петербург, то поездка там за границу, то на юг, но он будет наезжать к Анне Романовне Изрядного, и даже перед своей смертью, тоже в 1925 году, он приедет к ней сжигать свои рукописи. Неизвестно, что там было, но Изрядного писал в этих воспоминаниях. Анна Романовна была невероятной доброты человеком, глубины души, то есть и после смерти Есенина она заботилась о детях Есенина, о Константине Сергеевиче, о котором у нас сейчас идет выставка. Юра, его судьба очень трагичная, в 1937 году его расстреляли, но Анна Романовна ждала своего сына до конца своих дней, потому что она не знала, что с ним, естественно. Потом, значит, что еще? После 18-19 года Есенин возвращается в Москву из Санкт-Петербурга, и начинается его имажинистская жизнь, то есть он знакомится с Шершеневичем Вадимом, с Анатолием Мариенгофом, они организуют вот эту вот свою компанию имажинистов, и Есенин в мастерской Георгия Якулова познакомится с Исидорой Дункан. Это будет такой очень странный, страстный, бурный роман, когда он не хотел принципиально учить английский, а она не знала русского, называла его «Золотая голова». По некоторым сведениям, Есенин с Исидорой вообще в день своего рождения знакомятся в мастерской Якулова. У них, естественно, как известно, было много скандалов, особенно за границей, где Есенину было плохо, морально, ментально. Прожил этот роман недолго. Очень быстро они расстались, губительно друг на друга повлияли. Потом еще, конечно, была Софья Толстая. Наверное, я скажу, что Сергей Александрович ее не очень любил. У них как-то так не сложилось, а она его очень сильно любила. И это последняя его жена.
Мы пропустили самую большую любовь Сергея Александровича, Зинаиду Райх.
Да, конечно, Зинаида Николаевна.
Это, собственно, первая официальная жена Сергея Александровича. С Анной Романовной он не был расписан. Зинаида Райх — это женщина, которую он будет вспоминать на протяжении всей своей жизни. Она подарила ему двух замечательных детей, Костя и Таня. Анна Романовна заботилась о детях Есенина.
Все личные отношения, получается, ведут в Москву.
У него были и петербургские привязанности, но, наверное, тесно, крупные его любови, они случались действительно в Москве.
Здесь простор тоже для фантазии, для создания, наверное, новых форум и экскурсий, которые, без сомнения, нас ждут впереди. Каждый из нас чуть-чуть Есенин.
Любой из нас хоть чуточку Есенин. Это цитата Евтушенко.
Ну и назовем контакты, сайт, телефон, по которому можно обращаться.
+7 985 150 55 94. Старый сайт esenin-museum.ru. Там есть тире, то есть esenin-museum.ru. Там можно приобретать билеты, ориентироваться, все нормально с этим сайтом. Второй сайт esenin-museum без тире. Собственно, вот и все различия. Все мероприятия, они тоже там присутствуют.
Ну и по инклюзивным вопросам, по сопровождению, по организации именно вот инклюзивных экскурсий, можно именно по вот этому телефончику, который вы назвали.
Да, в любом случае у нас информация, она очень быстро доходит до всех сотрудников.
Потому что их немного, и поэтому даже если вы позвоните по другому номеру, то вас обязательно свяжут с нами, и мы уже вам поможем.
Это номер вашего отдела?
Это экскурсионный отдел, запись на экскурсии. Этот телефон указан на сайте как телефон для записи на экскурсии. Ну, прямая связь с нами есть.
Условия посещения музея? Когда выходной, время работы?
Понедельник выходной, вторник, среда, пятница мы работаем с 10:00 до 18:00. Четверг мы работаем с 13:00 до 21:00. Суббота, воскресенье мы работаем с 12:00 до 20:00. Мы также есть в программе Московской музейной недели, поэтому раз в месяц наш музей можно посетить бесплатно. К нам можно даже просто прийти и заказать адаптированную экскурсию, мы сможем ее провести, потому что как бы у нас есть замечательная Екатерина, тифлокомментатор.
То есть у нас Екатерина, еще и тифлокомментатор.
Мы как-то умолчали.
Да-да-да, как-то это упустили. Стиля, это важный момент.
Катя у нас квалифицированный специалист в этом плане, потому что у нас очень большая разница в опыте. То есть, условно, я в музее всего год работаю. Таких компетенций, как у Кати, у меня нет.
Я просто до этого работала, да, в другом музее. Ну, и отучилась на тифлокомментатора в Реакомпе.
Какие условия по стоимости?
Можно купить комплексный билет на выставке в Есенин-центре. Его стоимость 350 рублей, льготный от 200 до нуля. Такая же история на постоянную экспозицию. Литературно-мемориальная экспозиция в музее Есенина называется.
Есть комплексный билет на два здания. В течение недели можно посетить по этому билету оба наших филиала.
Экскурсия у нас работает в двух форматах. Это экспресс-экскурсия 30 минут, коротко о главном. Они обычно проходят днем. Билет на экспресс-экскурсию стоит 150 рублей. Билет на полную часовую экскурсию стоит 250. Часовые экскурсии у нас проходят по времени. Можно прийти заказать индивидуальную экскурсию, если вы там большой группой приходите, например.
Мы узнали об этом замечательном пространстве музее Сергея Александровича Есенина, Есенин-центре. Он нам стал теперь ближе, понятнее. Мы с удовольствием погрузимся в его эмоциональное пространство. Со стороны эмоционального погружения, конечно, вот эти театрализованные экскурсии, спектакли, они играют очень большую роль. Спасибо большое, Татьяна Пласкина и Екатерина Малахова. Сегодня были в гостях у Туристоскопа. Всего вам доброго. Спасибо огромное за интересный и живой рассказ, эмоциональный, опять же. Удачи вам, удачи музею.
Спасибо вам большое, что нас позвали. Двери музея Есенина открыты для всех. Пожалуйста, приходите, мы всем будем очень рады. И вам, Лариса, приходите к нам в Есенин-центр.
Ну что же, туристоскоповцы, до новых встреч.
Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любим.